Программа «Цена победы».
Здравствуйте, это программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Как, может быть, не покажется странным многим из вас, так я представлялся на протяжении более чем 7 лет, а потом вроде программа ушла из эфира, вернее, не ушла, а поменяла ориентацию, как сейчас принято говорить, и мой коллега Миша Соколов под тем же названием вел программу, но уже посвященную другому периоду, периоду революции Первой мировой войны. Ну вот теперь наше общее решение такое коллективное, что возвращается «Цена победы», я ее буду продолжать вести, посвященную Второй мировой войне, а Миша, у Миши тоже остается программа у Михаила Соколова, он, по-моему, если я не ошибаюсь, ее продолжит с сентября, и та программа будет посвящена, как и раньше его, Первой мировой войне и революции, то есть мы как бы разводим эти две программы, и обе будут сосуществовать, я думаю, что очень мирно, несмотря на военную тематику, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Вот такое небольшое вступление к сегодняшнему эфиру, который я с удовольствием сегодня проведу с моим гостем Юрием Пивоваровым. Вас же надо представить, а у вас очень сложно, я точно знаю, что
академик Российской
точно знаю, что академик Российской Академии Наук. Все. Ну, а хорошо, все остальные титулы, кому интересно, будут смотреть. 15 июня, неделя до знаменательной даты в нашей истории, до начала Великой Отечественной войны. И вот мы решили с Юрием Сергеевичем посвятить сегодняшнюю нашу беседу такой достаточно общей теме. Теме это 22 июня, или, если хотите, Великая Отечественная война в сегодняшней России, или для сегодняшней России. Что это означает сегодня? Вот с этого мы, наверное, Юрий Сергеевич, и начнем. Хотя, даже, может быть, не совсем с этого. А вот можно ли вообще объяснить, почему мы никогда, у нас мало кто задумывался над тем, почему вообще Советский Союз как бы то ли участвовал, то ли не участвовал сразу в двух войнах, во Второй мировой и в Великой Отечественной. Почему вообще возникло вот это вот разделение?
Ну, я попытаюсь ответить на этот вопрос, хотя я хотел бы вот сказать два слова личных, что для меня 22 июня вообще война.
Но мы к этому придём.
Да. Я просто хочу сказать, что я хотя родился после войны через 5 лет, но все мои дяди и отец прошли войну, и я вырос в атмосфере вот этой послевоенной, я ее еще застал, этот воздух войны. Во дворе, где я жил, стояли противотанковые ежи, на Прудный переулок около Рижского вокзала, и мы играли в войну в самый настоящий, поскольку эти ежи были приготовлены против немецкого прорыва. То есть для меня это хоть и история, но такая и биография одновременно. А по поводу того, что Советский Союз, ваш вопрос, участвовал, ну, всем известно, что с начала Первой мировой войны, с 1 сентября 1939 года по 22 июня, юридически, фактически и так далее, Советский Союз принимал участие в этой войне только на стороне гитлеровской Германии. У нас был пакт о ненападении с Гитлером, был известный раздел Польши совместный, и было соучастие наше косвенное, немного прямое, о чем меньше известно, когда наши офицеры принимали участие в некоторых, значит, операциях. Вот, во всяком случае, есть сведения, что в морских операциях немецкого флота принимали участие. Мы фактически были союзниками Германии. Понятно, что советское руководство не было наивным и, так сказать, играло в разные игры. И в тот момент посчитало, что так выгоднее. Я сейчас убираю всю моральную сторону. Угу, но, угу, в принципе, о чем не очень любят говорить или говорят как-то так косвенно, или оправдываясь, конечно, мы принимали участие на стороне гитлеровской Германии.
А почему мы этого стесняемся? Я имею в виду, знаете, вот вы сейчас правильно ведь сказали, что, собственно говоря, такой прагматизм, если хотите, да, ну, мало ли там на основе каких там фактов, каких обстоятельств принимались те или иные решения. Те же там Англия и Франция не стесняются говорить, осуждать самих себя, там, про тот же Мюнхенский сговор, то, что мы называем, да? Почему мы стесняемся сказать, что да, мы были неправы?
Ну, в какой-то, во-первых, момент это говорилось. В последние 20 лет несколько раз были такие светлые периоды нашей истории, когда это говорилось. Что касается Запада, то он хотя и говорит о позоре Мюнхенского сговора и соглашения, тем не менее, все-таки не выпячивает так уж на самом деле. Хотя, конечно, признает более, чем мы. Поймите, что ведь мы долгие годы вообще скрывали аутентичность документа, да? Ведь долгие годы отрицали, что он вообще есть. Поэтому как-то разговаривать об этом было неудобно. К тому же, видите, как получилось, что наш союзник тогдашний, при том, что и западные державы демократии тоже виноваты в развязывании Второй мировой.
Безусловно.
И действительно, они, так сказать, пособничали, и были очень эгоистичны, и трусливы, и так далее, и так далее. Но они были тоже прагматичны, и мы были прагматичны, и действительно, Сталин и его руководство искали, ну, как выйти из воды сухими, как, так сказать, лучше и чужими руками загребать каштаны и прочее, прочее, прочее. Это все было, вообще это всегда в политике было и есть. Но, конечно, после вот этого, как мы говорим, внезапного вероломного нападения Гитлера, после вот этих вот разгромов и ужасов и позоров первых месяцев, конечно, особенно-то подчеркивать наш альянс с товарищами из Берлина не очень хочется, психологически это можно понять. Ведь и французы сегодня стыдливо, зайдите в музей армии в Париже, и там картина захваченной Франции, та, что в Виши не вошла. Да-да. И там написано, что это, значит, зона сопротивления или что-то еще, но, в общем, как-то очень так стыдливо, на самом деле, хотя они замалчивали, что... А, зона саботажа, вот что по-французски написано, зона саботажа. Хотя известно...
Ты имелся в виду, что южнее...
Виши? Нет, как раз наоборот, тот район, который...
Где Виши?
Да-да-да. Нет, не Виши.
А не Виши,
там,
да,
где Париж
не
оставался, да. То, что оккупированные районы, это не зона коллаборационизма, который процветал там, а сопротивление началось лишь позже, а зона саботажа. То есть я хочу сказать, что здесь не только мы русские, но и великие другие народы иногда стыдливо умалчивают и уходят от прямой ответственности за содеянное. И в этом смысле на вопрос о том, почему мы так вот не посыпаем пеплом голову. Вот, например, внук Вячеслав Молотов, Вячеслав Никонов, мой хороший знакомый, говорит, что, а если бы мы не заключили, то, может быть, немцы были под Москвой не в октябре, а в сентябре или в августе 41-го года, если бы мы не отодвинули наши границы. И при всем при том, что я абсолютно не сторонник вот этой сталинской позиции, как Молотова-Риббентропа, но совершенно исключить вот эту прагматичность, например, такого подхода нельзя. Действительно, границы были отодвинуты все-таки. Это если говорить о чисто таких прагматично военных делах.
Но если говорить о чисто прагматичных делах, то, с одной стороны, вот переносом этой границы, ну, то есть фактически разделом Польши, да, мы как раз вошли в соприкосновение,
конечно,
с немцами.
Безусловно.
Да, так Польша бы была бы неким санитарным кордоном там, как, и так далее. Это первый вариант. И второй вариант, мы же 1 сентября 1939 года могли же выступить на стороне Англии и Франции.
Да, ну только давайте вспомним, что Англия и Франция действительно не пошла на серьезные соглашения со сталинским режимом, с Советским Союзом, с исторической Россией, если угодно. Мы должны вспомнить о том, что действительно Панская Польша, как ее называли, или Белогвардейская Польша, действительно проводила по отношению к СССР враждебную политику, а СССР по отношению к Польше. И, безусловно, Красное командование рассматривало Польшу как своего потенциального соперника. Это, естественно, к тому же историческая вражда с Польшей, и то, что многие красные командиры не забыли поражение в 20-м году от поляков, да, когда остановили войска красные, которые рвались к Варшаве, и пришлось подписывать другой договор, а не тот, который хотелось. Здесь вообще очень сложная история, причем в том, что я говорю, нет никакой коллаборации со сталинским режимом, к которому я отношусь.
Ну, безусловно,
как, да. Вот. Я просто хочу, мне кажется, что мы должны рассматривать все это с разных сторон. Но 22 июня все-таки важно для нас не конкретным анализом, это не призма для конкретного анализа, прежде всего не призма для конкретного анализа военно-исторических, военно-дипломатических сюжетов. Это день, я думаю, что это день величайшего русского страдания. Вот 9 мая безупречный праздник, действительно праздник победы. Что бы мы ни говорили о преступном сталинском кровавом режиме, это праздник победы народов СССР над злодеями, так сказать, оккупантами, иродами и так далее. Но он заслоняет 22 июня. 22 июня – это не просто день, когда объявили войну, и когда был шок, когда, так сказать, была растерянность и одновременно подъем, но было 1000 настроений, которые зафиксированы. Этот день, конечно, должен быть днем российского страдания. Понимаете, у нас культ победы, когда говорим о войне. Но ведь война предполагает и жертву, и страдания. Вот 22 июня – это день, мне казалось, идеальный день для такой вот национальной памяти. Не опять не посыпание пеплом голову, не какой-нибудь там исторический пессимизм, но это день...
То есть вы считаете, что две даты надо отмечать?
День, когда вспомнить,
и 22, и
день,
и
когда вспомнить о наших жертвах, о наших поражениях, о нашем подвиге, который после этого наступил, о наших преступлениях против собственного народа, что мы до конца не были готовы, но и о величии этого народа, который сумел все это преодолеть. Это такой очень сложный праздник. Но главная моя мысль заключается в том, что все, что мы говорим о войне, и адепты Сталина, и противники Сталина, все сводится в конечном счете вот к победе через поражение. Но есть вот это вот страдание, печаль, когда мы должны вот склонить свою голову, да. Обычно вот эта минута молчания погибших 9 мая, я думаю, что...
На 22-го.
Да. Что скорее это 22-е, потому что 9 мая действительно апофеоз и победа и так далее. Вот я не настаиваю, я просто говорю о том, что для меня 22 июня всегда был важным днем интуитивно, с детских лет. Это вот день начала какого-то очень большого страдания, печали, подвига. Вот что-то это такое. Этот день недооценен. для русской истории пока?
Я, вот у меня два вопроса сразу возникло. Я думаю, какой из них задать первым. Ну, хорошо, давайте такой поколенческий. Ну, я тоже, я послевоенный ребенок, что называется, да. Я войну саму не застал, но послевоенные годы, ну, такие детские воспоминания какие-то у меня есть. Вот вы сейчас сказали об этом же, да. У меня такой вопрос. А там будем мы отмечать там... как вы просите, или как вы считаете нужным, там, 22 июля.
Я чтобы не настаиваю.
Нет, я не про это. А просто, а сколько поколений, как вы думаете, вообще еще будут это отмечать так или иначе?
Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что, конечно...
Это вообще, это вечный должен быть праздник. Потому что войны, уж извините за цинизм, войны сопровождают человечество в течение всей его истории.
Конечно,
да?
Конечно.
Войны заканчиваются, но... Ну, хорошо, но войны заканчиваются, и они забываются в конечном итоге. Конечно. Они остаются в учебниках, но не остаются в повседневной жизни. Да? У нас война до сих пор как бы в повседневной жизни. Понятно, что еще живо даже то поколение, которое... Ну, их мало уже, к сожалению, осталось. Но есть еще люди, которые участвовали в войне. Есть там люди, ну, нашего с вами примерно поколения, которые более или менее там сразу... Но молодежь, я вот смотрю... Знаете, вот у меня длинный вопрос получился, но тем не менее. У нас очень была такая распространенная точка зрения, что там в Америке, там где-то там... Они ничего не знают о войне, им не то рассказывают. Я с удивлением во время одной из телевизионных передач, я уже не помню сейчас точно какая, там тоже по поводу истории войны, вот когда все эти были там суды исторические и так далее, показали две пленки, совершенно неожиданно для меня. Это опрос немецких детей, ну, детей-подростков, да, и наших о войне. И вы знаете что? Что немцы знают больше, чем наши дети. И это при всей той как бы пропаганде, в хорошем смысле этого слова, при той памяти, которую мы пытаемся сохранить о войне.
Понимаете, я думаю, что ваш вопрос очень важен. Кстати, вот то, чем мы закончили, реальное знание, скажем, европейского или американского школьника о войне и российского. У нас вообще, мы очень любим гордиться нашей системой образования, боремся против реформ ее и говорим, что советское было самым лучшим. Это не совсем так. Мы с вами оба вышли из советских школ, ничего такого особенного, великого они нам на самом деле не дали. Да? Я думаю, что гимназическое образование намного было лучше в дореволюционной России. Что же касается вот этой памяти, я думаю, что, конечно, только вот наше с вами поколение, хотя и старше вас, которые не воевали, но вот этот послевоенный воздух, и вот наших отцов, дедей, там, знакомых видели, да, которые еще в военной форме даже ходили, так сказать, многие. С нашим поколением это уйдет, потому что невозможно вот такое вот живое человеческое восприятие какого-то события, будь это война или что-то еще. Современные дети не могут пережить того, что испытали люди Советского Союза, узнав о полете Гагарина. Ну, казалось бы, полет в космос. Но ведь это тогда, я помню этот день, это был день...
Я тоже помню.
Да, это был день какого-то действительно такого совершенно иррационального, если угодно, счастья, потому что мало кто понимал в этом. Но вот как-то вот люди почувствовали, что-то произошло. Но это пройдет, потому что те, которые этого не видели, мы там с вами не видели, там, я не знаю, там, выборов в Первую Государственную Думу, предположим, и не можем, я имею в виду в 1906 году, да, и мы не можем с вами как-то так особо переживать, да, так с этим уйдет. Другое дело, почему в нашем обществе существует вообще такой, если угодно, культ войны, вот эта вот печать войны и прочее, прочее. Вот это вопрос, он гораздо более серьезный. И даже те люди, которые мало что знают о войне и не слышали там, я не знаю, про Второй Украинский фронт и где он в Мурманске был или где, в каком-то другом месте, или там, я не знаю, кто командовал там каким-нибудь чем-то еще или был начальник. Это люди, которые этого не знают, но они, тем не менее, преисполнены величайшей такой вот гордости, какого-то вот пафоса в связи с войной. Я думаю, что это не случайно, поскольку в нашем обществе культ войны и культ войны типа отечественный существует уже много столетий. Специалисты, я не специалист, пишут о таком мифе сакральной войны. На нас напал супостат, силы зла, мы сначала терпим поражение, мы почти на дне уже, мы разгромлены, и вдруг происходит чудесное, да, и побеждаем. И вот это сформировалось, как пишут историки, еще со времен монгольского нашествия, вот этих освободительных войн, прошло через смутные времена, война 12-го года, и перешло в 20-е столетие. Это один из самых устойчивых мифов русской культуры. Я только хочу предупредить, что в других культурах тоже есть устойчивые мифы, и эти мифы тоже образуют культуру. А русская, например, культура, которую мы с вами в широком смысле любим, всех этих там, я не знаю, Пушкиных, там и так далее. Она вся, на самом деле, построена на мифе о войне 12-го года, который окончательно закрепил Лев Николаевич, Михаил Юрьевич Лермонтов, Бородино. Знаете, это такой миф о войне. Это не значит, что это неправда о войне. Это вот такая модель восприятия этой войны, на которой была построена вся русская культура. Да? Как говорил Суворов, мы русские, какой восторг. И как эти лицеисты смотрели на этих победителей, которые возвращались из Парижа, после этого выросли декабристы, Пушкин и так далее, вся великая русская культура XIX века. И в этом смысле миф о Великой Отечественной войне, он живет сам по себе, безотносительно к тому, хотел Сталин напасть на Гитлера, или Гитлер хотел напасть на Сталина, и как нужно было там рекогносцировку провести правильно, безотносительно, то остается историком войны. Но он еще играет еще одну роль. Русская культура, она милитантная, милитарная, она вся построена на вот военном. И это не значит просто армия, а вот это вот насилие, внешний враг, идеология осажденной крепости, культ силы и так далее, и так далее. И это все очень сходится с мифом о войне, понимаете? То есть он очень и очень, конечно, что ли, привычен, органичен нам. И опять же, я это говорю не отрицательно, негативно, не позитивно, я вот констатирую. Другое дело, что какие выводы из этого делать. Правда, сегодняшний культ войны имеет еще одно основание. Современный российский политический режим находит в нем свою легитимацию, законность, легитимность. Он наследует вот тот период советской российской истории, который вышел из войны. Война, если угодно, во многом отмыла преступления большевизма, сталинизма над русским народом и перед русским народом. И вот в таком облагороженном виде, как квинтэссенция всего лучшего советского, это не я, а это вот, я думаю, идеологи нынешнего режима примерно так себе предполагают, вот они являются наследниками этого. Потому что наследниками коллективизации трудно себя, так сказать, назвать. Или большого террора.
Ну да, но наследниками индустриализации можно себя назвать. Это
как, а для чего делалась индустриализация? Ну, она делалась для того, чтобы выстоять в войне.
Ну да, выстоять в войне.
Вот, вот всё.
Кстати, вы вот заметили действительно ведь, что победа в той Отечественной войне, я имею в виду 1812 года, да, кстати говоря, если посмотреть французские учебники, то Бородино, то, в общем, Бородино победили французы.
Ну, конечно, и вдову, герцог московский.
Ну, это так просто.
Это не имеет значения. Пусть большинство историков Запада считают, что Бородино победа Наполеона. Даже российские есть такие учебники. Никогда из русского сознания
не выйдет Бородино. Это что, благодаря Лермонтову?
Нет, это благодаря Лермонтову и Толстой. Они зафиксировали
лишь это. Они зафиксировали миф. То есть, они не родили миф, а зафиксировали его.
Они зафиксировали то, как русский человек прочел это. Мы в конечном счете, даже сдав Москву, победили. И в Бородино... Между прочим, если бы в Бородино мы не выстояли, неизвестно, как было. Мы выстояли, отступили и потом добили врага, так сказать. Тут, так сказать, Наполеон гениален, блестящий, но...
Замечательные еще вещи. Ну, вот я так получше, наверное, знаю французские реалии, чем там других стран, я имею в виду, там, других. Да. Вот. Во французском языке закрепилось как слово, как синоним катастрофы, это Березина.
Ну, конечно.
Да. Но в нашей истории, вы спросите, никто не знает,
а вот, это же, знаешь, толком, что такое Березина. Там упустили, ведь Наполеона, там могли его взять, там он вырвался, кстати говоря, блестящий маневр.
Тем не менее, это катастрофа.
Катастрофа.
А вы знаете, французов.
А вы знаете, как Наполеон называл, вот у нас это Отечественная война 12-го года, и мы все восторгаемся, да? А у них это называется Второй Литовский поход.
Ну, да.
Так же, как у нас Великая Отечественная война с фашистской Германией, а у них Остфронт. Восточный фронт. Вот, понимаете, для Запада вообще Великая война не вторая, а первая. Тут,
тут безусловно.
Для англичан и французов.
Особенно для французов. Да, между прочим, которые во Второй войне, вот вы уже сказали, конечно, они там, в общем...
А тогда они взяли...
Их записали, я бы сказал, в победители, больше, чем они завоевали. Но я, собственно, о другом даже хотел сказать, спросить вас по поводу того, что вы сказали про ту Отечественную войну, что то поколение, которое вышло из этой победы в Отечественной войне, они, собственно, создали декабрь. Ну, так.
И вообще великую русскую культуру. Декабристы лишь часть этой культуры.
А после Второй мировой войны почему не появился не появились декабристы?
Появились. Эта война была освобождающей, освободительной. Не только что победоносной Красной армии, буду так сегодня говорить, освобождала страны Центральной и Восточной Европы от гитлеровского фашизма и приносил туда сталинский тоталитаризм, сначала освободив и выводила режим ого-го-го какой. Эта война стала эмансипационной, самоосвободительной, самоосвобождающей для народов Советского Союза. Это начало русской самоэмансипации. Я объясню, в чем дело. После войны были громадные ожидания, это известно.
Сталин очень боялся это поколение этих
боялся, военных. И понятно, и не праздновался День Победы, да. И против маршалов и генералов, и того же Жукова, все это хорошо известно. Но вот смерть Сталина, и сразу же постсталинское руководство резко меняет курс. Начинается действительно оттепель, резко меняет курс. Уже первые сельскохозяйственные реформы Маленкова, это послабление. Те, кто живы из крестьян, они помнят это. Но я не об этом. 20-й съезд партии, который начал принципиально новую эпоху в российской, в советской истории. Это был русский Нюрнберг, без всякого сомнения. Вот когда у нас во времена перестройки говорили о покаянии, о том, о сём, этого не будет, потому что Нюрнберг провели союзники, заставили и прочее, прочее. Здесь же, несмотря ни на что, неважно, какая подковерная была политическая борьба в верхах, какие резоны там ни были, экономические, политические, внешнеполитические, 20-й съезд – это великое покаяние. Никто не заставлял этих победителей каяться, а они каялись. Мне объясняют, что покаяние было половинчатым и даже там десятичным, и что не все были согласны, и что режим резко изменился. Во-первых, был абсолютный отказ от абсолютного массового террора. Все, на этом он закончился. И второе. Во внешней политике мы заявили, что не обязательно война. Возможно, мирное сосуществование. После этого в России стало возрождаться гражданское общество. Общество стало подниматься. Это зафиксировалось и в подъеме нашего искусства, кино, театра, литературы, в создании того же правозащитного движения. И масса-масса всего. Это и мы стали получать Нобелевские премии по науке, подъем науки и прочее, прочее. И действительно, мы ушли от массового террора, и общество отказалось от наиболее отвратительных практик сталинского тоталитаризма. Режим изменился по существу. Вот результат Второй мировой войны и Отечественной войны.
Но тем не менее, смотрите, Нюрнберг как бы поставил точку на нацизме, да, а 20-й съезд, да, ну, как вы правильно сказали, в лучшем случае половинчато, да, потому что там Сталин, как там, Сталин жив, да, у Гефтера, да, это было, и сегодня можно такую же статью написать.
Французский социолог Эдгар Морен, очень известный, говорит, Сталин не остался в прошлом, он растворился в будущем. Да мы видим, что в нашем обществе Сталин жив по сей день. Да. Не Иосиф Виссарионович Сталин, а вот Сталин,
я
как
понимаю,
некий набор, да, практики, идеологии, там, я
тем
не знаю.
Тем более, я вас уверяю, что там молодежь особенно, да, которая там вдруг, там, для них Сталин стал кумиром, они даже не знают, кто это может быть.
Так часто бывает. Так часто бывает. Но я вам должен сказать, а что же вы хотели? Германия разгромлена? Это союзники провели? Нюрнберг, да, и так далее. Советский Союз не был разгромлен, он был победителем. И рассчитывает, что он победителем, кто-то произведет суд. Это просто идиотизм. А здесь вдруг победители сказали, слушайте, что же мы тут делали? Да, они свалили на Сталина в основном свою вину, да. Но они на практике отказались от массового ГУЛАГа, от массового подавления собственного народа. И ведь сразу был поставлен вопрос о подъеме уровня жизни и так далее, и так далее. И уровень жизни менялся в лучшую сторону, это абсолютная правда. Мы с вами были свидетелями этого. Я не пою осану советского режима, я не являюсь его сторонником. Я хочу сказать, война стала основой для изменения природы советского тоталитаризма. Он стал изменяться в более гражданскую, демократическую, плюральную, толерантную систему. И это идет дальше. Без этого бы не было и горбачевских реформ, и ельцинских реформ, и сегодняшнего режима бы не было, и в плохом, и в хорошем, между прочим. Это результат войны. Не победы даже в прямом смысле слова.
А именно войны.
А то, что люди сказали, мы можем, мы можем.
Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Я напоминаю, что веду ее я, Виталий Дымарский. В гостях у меня сегодня замечательный собеседник, академик Юрий Пивоваров. Говорим мы о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, о том, что такое 22 июня и вся война в целом, Великая Отечественная для сегодняшней России. Юрий Сергеевич, ну, может быть, еще раз я вернусь такой, может быть, общей оценки, их пониманию места, да, вот этой войны, этой даты, да, в нашей истории, с учетом того, что было до и что было после. Я, по-моему, в какой-то одной из ваших бесед с вами упоминали, или я упоминал это, но вот еще раз повторю тогда одну фразу Солженицына, которую я помню, это что Россия проиграла 20 век. Может быть, вот такая сакральная, что ли, такое сакральное отношение к победе, к этой Великой Отечественной войне, может быть, быть, оно объясняется тем, что это вот единственная реальная и большая победа, которую трудно, невозможно оспорить, вот в этом 20 веке, который, если вы согласны с этим или не, я не знаю, это вы сейчас скажете, который мы по Солженицыну проиграли.
Я давно знаю эту фразу Солженицына, да. Россия проиграла 20-е столетие, я с ней согласен, мы проиграли 20-е столетие, из этого мы должны исходить, но я помню слова, и кажется, когда вы это произнесли, когда мы встречались когда-то с вами, да. Я ответил и повторюсь сейчас словами Бориса Леонидовича Пастернака: «Жизнь бедный, на взгляд, но великий под знаком понесенных утрат». Но великий под знаком понесенных утрат. Мы проиграли 20-е столетие, но 20-е столетие – это одновременное свидетельство великих возможностей русского гения. Гений в таком метафорическом смысле, да, вообще вот, да, проявление российской культуры. Потому что в 20-м столетии, вот вы говорите, война, 20-е столетие подарило миру великую русскую культуру. И когда говорят о Серебряном веке и его продолжении, меня всегда это несколько корежит, потому что я думаю, что это и был по-настоящему золотой век русской культуры в широком смысле слова и литературы.
20-й век?
Конечно, и литературы,
а
и поэзии.
Не 19-й?
Нет, нет, а это продолжение. Это продолжение того же, и поэтому накату все шло, 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 и последнюю там фигуру мирового планетарного масштаба, которую мы родили, был Бродский. Вот, из того, что сейчас известно и уже признано, но перед ним и до него какой, так сказать, какой ряд гениев в разных совершенно отраслях, в том числе и науки, между прочим, огромный вклад внесли не только советские, но и люди, находившиеся в эмиграции, русские и российские ученые. Нет-нет, я думаю, что 20 век, хотя мы и проиграли, но 20 век дал нам потрясающие совершенно образцы того, как надо действовать. Вот вспомним и представим себе, как, значит, фактически на Рождество в начале 37-го года всесоюзная перепись населения больше 50%, причем это же не анонимная перепись, а там говорится Иван Иванович Иванов, угу. Ясно, веруют или не веруют. Это после 20-летки воинствующего безбожия больше 50% свидетельствует о своей вере. Причем это в разгар большого террора. Разве это не подвиг российского народа? В широком смысле слова российского народа, всех народов Советского Союза. Или если говорить о той же войне, это загадка, когда немцы в октябре уже фактически входят в Москву, и вдруг, так сказать, поднялась, как говорил Лев Николаевич Дубина, народной войны, и стали их бить. А разве не чудо – это самоосвобождение нашего народа от коммунистической тирании?
В 91-м году?
Конечно. И в предыдущие годы. А разве не чудо то, что, например, тот же Ельцин, дважды имея в руках людей, которые готовы были уничтожить, не уничтожил их, и тем самым, как ни ругая Ельцина, при всех его недостатках и ошибках, сделал нам прививку после противогражданской войны, скажем, по югославскому сценарию. И я могу назвать масса таких вещей, которые разве, так сказать, не была потрясающе совершенно умной попытка, то, что сейчас называется косыгинские реформы, которая дала себе, дала сразу, да, в условиях, так сказать, социалистического планового хозяйства, но искались выходы из него, искался, так сказать, такой эволюционный путь и подъем. Я могу об очень много говорит, что 20 век – это и время горчайших поражений России, но и время, которое подтвердило, что Россию списывают со счетов рано, что это никакая не верхняя вольта с ракетами. И совсем не только ядерный щит мы создали, не только в космос полетели. Мы одна из величайших европейских культур.
Я просто вспомнил, что придуманная фраза, знаете, которую Черчиллю приписывают, да, что Сталин там взял сахой, там оставил с атомной бомбой.
Большевики пришли в прекрасно развитую страну, у которой были грандиозные недостатки и ошибки, поэтому она рухнула. Но эта страна и ее 60-летний путь от освобождения крепостного права к 14-му году был усеян не только поражениями, но и великими победами, надеждами, ожиданиями. И это фундамент и оптимизм для нас, что мы можем это делать.
Не говоря уже о том, что... Ну, я вот еще вспомню свое восприятие истории, да, по тем учебникам, которые у меня, и по тем преподавателям, которые меня учили. Для меня это было полное совершенно неожиданность, я бы сказал так, когда я наконец-то узнал, что, в общем-то, в 17-м году Россия не была на грани поражения, а Германия совсем наоборот.
Нет, нет, ничего этого не было.
Она должна была выиграть в... Она уже была на грани, да, победы, да, я бы сказал, да, над Германией.
Да. Но, знаете, нам все равно не надо обольщаться, вот при всем моем там таком, знаете, высоком оптимизме, да, и, так сказать, пафосе. Это был суицидальный век, самоубийственный век для нас. Потому что трудно себе представить какой-то другой народ, который... Это же не какие-нибудь луна, из Луны люди прилетели, да?
Свои же.
Свои, да. Как это говорил Галич, похуже Мамая, свои. И это уже не татары, похуже Мамая, свои. Ну, татары, опять же, не татары этнические, а имеется в виду то. Вот об этом мы тоже должны помнить.
Ну, в общем-то, наверное, только два режима, ну, таких, да, хорошо известных, которые уничтожали свой собственный народ.
А почему? Да? Вы хотите сказать нацистский, советский, да. Маоистский, кампучийский, да. Северокорейский?
Ну, это как бы идеологически с советским режимом, в общем-то, родственники.
Вы знаете, в принципе, все эти вот идеологии, условно говоря, марксизм можно совершенно по-разному прочитать. Марксизм, который
был... Да, безусловно. Кстати, он сейчас, говорят, очень полезен.
Социал-демократы на Западе и социалисты прочли его по-своему.
По-своему.
И 20 век был во многом веком социал-демократии в хорошем смысле слова. А мы прочли по-своему и устроили кровавую баню себе и близлежащим.
Мне сказал один социал-демократ немецкий, говорит, мы, говорит, все в порядке, говорит, с марксизмом, мы только Ленина не хотим, мы Маркса хотим, но Ленина не хотим.
Хотя по-настоящему вот. И у Маркса есть страшные, так сказать, вещи, нет, но они сумели это отбросить, а что-то, так сказать.
Более того, вот по, там, знаешь, как это голосование по национальным героям, угу. Маркс на третьем месте в Германии.
Ну что ж, да, я бывший
германец. После Мартина Лютера.
И Аденауэр.
После,
да. Ну, я вам должен сказать, что вот я говорю, я бывший германист, и даже теоретики христианской демократики, теоретики папского режима Ватикана, немецкого происхождения, говорят, мы все стоим на плечах у Маркса. Маркса как критика недостатков капиталистического общества, отчуждения и так далее. То есть они прочитывают Маркса как такими, знаете, вот глазами христианского гуманизма. А социал-демократы – социальная справедливость, которая должна, так сказать, купировать некоторые такие острые стороны капитализма.
У него там социалистической политэкономии не очень получилось, политэкономии социализма, ну, да.
Политэкономия
капитализма у него вполне... Мы ушли очень давно, далеко от Второй мировой войны. Давайте вернемся с таким простеньким вопросом. Вот вы мне скажите, сейчас очень много дискуссий идет на эту тему. Как преподавать историю Второй мировой войны? Вот что?
Ну,
у нас же хотят, да, история, чтобы это была только славная страница.
Нет, это невозможно. История не должна быть посыпанием пепла и самобичеванием, и самоуничижением, но история не должна превращаться, что там вся русская история – это некое подобие сакральности, какой-то святая Русь, и так далее, этого быть не должно совершенно. Но говорить надо правду, понимаете? Правду, насколько она доступна исследователям, насколько она доступна преподавателям, не скрывая, собственно говоря, ничего. И это касается не только русских, это касается и немцев, и поляков. Поляки плачут о разделе Молотов-Риббентроп, но вспомним, что Польша прихватила пару областей Чехословакии после, так сказать... То есть, я хочу сказать, что каждый из народов
имеет свой взгляд.
Да, и сегодня в французском обществе идет там проблема обсуждения Франции как страна-колонизатор, там Алжир, так далее. У всех есть свои проблемы, их только не надо скрывать. Их нельзя превращать в такое, знаете, ну вот, самобичевать себя до полусмерти, и вообще там мы хуже всех и так далее, и так далее. Ну, совершенно четко и прямо говорить о тех преступлениях, которые, скажем, наш режим сделал против собственного народа, как он вел себя, так сказать, и о причинах наших поражений в начале войны. Это, безусловно, они коренятся в гнилой сталинской политике, вне всякого сомнения. Я все время цитирую слова маршала Василевского из воспоминаний, и Жуков с этим соглашался, что если Сталин не прикончил руководство Красной Армии в конце 30-х годов, Гитлер, может быть, бы и не решился, так считал, например, маршал Василевский, начальник генерального штаба, тоже один из маршалов Победы, один из гениев русских военных, наряду там с Рокоссовским, который очень тоже был критичен временами, и Жуков, и прочее.
Ну, Рокоссовского вообще
да.
Вы знаете, личная в чем... судьба да, такая
да.
сложная.
Но вы знаете, в чем действительная проблема? Вот какие-нибудь современные коммунисты или профессиональные патриоты, они, припирая людей либерального миросозерцания к стене, говорят, а что, войну выиграли совсем без Сталина?
Да, кстати, это вы угадали бы следующий вопрос.
На меня. На общем собрании Академии наук в декабре старики-академики напали. Как это так? Этот вот утверждает, этот я, что выиграл войну советский народ, а не Сталин, что Сталин вообще никакой роли не играл. Причем это были нормальные старики, хорошие ученые, я некоторых из них знаю как хороших ученых. А действительно, а вот что? Мне, либералу, например, и, так сказать, стороннику европейской ориентации России, что я буду отрицать, что Сталин был верховный главнокомандующий, и на определенных этапах он не сыграл действительно позитивную роль, я не могу этого отрицать. Это было, наверное, и так. Да, Сталин обладал, видимо, огромным организационным талантом, очень властной волей. Да, он пришел в себя после поражений, стал прислушиваться, стал учиться, и в этом смысле рос. Но я могу сказать то же самое о любом другом диктаторе, на самом деле. Это не меняет отношение морального отношения, исторического отношения к диктатору. Гитлер не идиот, каким показал его, он преступник, отвратительный. отвратительный и мерзавец и так далее. Но это не тот человек, которому показал его Чаплин, а потом кино всего мира, конечно, в том числе советское, да, стало тиражировать.
Вот это вот
Это не так. Он палач и мясник. Он там враг рода человеческого. Но что эти люди не могли, так сказать, как это Маяковский, олень не говорил, он черепи сотни губерний ворочил, людей носил до миллиардов полутора. Да, я резко отрицательно отношусь к Ленину, но он ворочил губерниями. Он мыслил масштабами мировой истории. Вот эти люди, Ленины, Сталины, Гитлеры, там, Франко, Мао Цзэдун и Муссолини, они мыслили в разной степени, так сказать, они были гениальны, но это были люди. Это вот такая вот дьявольская гениальность и так далее. И в этом смысле, надо и либералам оставаться предельно честными. Да, это ужас и трагедия, но мы выиграли войну со сталинским режимом.
Я воспользуюсь случаем, чтобы прорекламировать журнал «Дилетант», потому что через неделю выйдет новый номер. Вот, и там просто в связи с этой темой, и там очень интересный, на мой взгляд, материал Андрея Константиновича Сорокина, директора Государственного архива социально-политической истории.
Это наш замечательный друг.
Да. Да, и он объективно пишет, это как раз Сталин в начале войны. Да? Вот, значит, создание Государственного комитета обороны, да, и так далее. И что мне было интересно, во всяком случае, как дилетанту, это то, что, вопреки распространенному мнению, Сталин не был вовсе так уж прямо в первые дни войны уж прямо совсем недееспособен. Знаете, как говоришь, он там где-то заперся, там нет, он все-таки что-то происходило. Это тоже какой-то миф, уже обратный, да, родившийся, что он там вообще чуть ли не отошел от всего руководства, что он ничего не делал. Делал, оказывается, делал. То есть это очень интересно. И, в общем-то, человек, в данном случае, вот Андрей Александрович, он объективно это пишет.
Но вы знаете, есть опасность абсолютно во всем. Есть опасность, я не говорю сейчас про Андрея Сорокина, нашего друга, есть опасность какого-то такого взвешенного объективного взгляда. И тогда внутренний ужас и противоречивость истории уйдет. Вот я могу вам сказать, для меня всегда был странным вопрос, например, о власовской армии. Вообще о тех, кто перебежал на сторону.
Да.
И ведь здесь, с одной стороны, да, сталинский режим был страшный. И там было много людей, просто, не просто обиженных советской властью, а просто преследовавшихся советской властью. Дети погибших там и сами. С другой стороны, начинается культ власовской армии. Что вот власовцы, это вот...
Антикоммунисты настоящие.
Да, а вы почитайте программные документы Власова, и становится страшно. Это, например, продолжение Холокоста на территории. Это, понимаете, это вот это вот сведение к тому, что евреи – коммунисты, коммунисты – евреи, то есть это совершенно нацистская вещь, понимаете? И становится страшно от этого. И с другой стороны,
Это я люди... понимаю, там разные были.
Да, Власов, так вот я говорю, поэтому и объективно, вот вы говорите, как преподавать историю? Да. А ничего нет сложнее, чем преподавать историю. Сложнее, чем русскую литературу, чем математику и так далее. Потому что она вся настолько, так сказать, вот как вот горячая сковородка, там вот к ней только прикоснись, и все, так сказать, и ожоги пойдут по всему телу. Это страшная вещь. Поэтому так идут, так успешны всякие обезболивающие средства, всякие и гламурные, и объективистские, и указания на то, что везде так было. Когда начинаешь говорить об ужасах там, российской истории, в том числе Отечественной войны, об ужасах, потом Астафьев пишет, например, да, или Василь Быков писал.
Про войну.
Ведь это же читать это просто невозможно. Возможно, это вот страшно. Мы не воевали, но невозможно читать.
Невозможно.
Да, но с другой стороны, разве можно отрицать действительно какого-то там великий подвиг, великий подъем? А с третьей стороны, читаешь какие-то архивные материалы, донесения НКВД, что значительная часть народа ждала немцев как освободителей от сталинского режима.
Особенно западные регионы.
Как вообще, как культурную нацию, они не знали, что придет там СС, гестапо и прочее. То есть, это настолько все вот сложно, противоречиво, и я думаю, что обучая детей, юношей и девушек истории и этому периоду, от них не надо ничего скрывать. В 12 лет, может быть, рано, как, знаете, детям до 16 лет, так сказать. Но с возрастанием человека он должен узнавать, что история – это вещь и великая, и страшная, и отпугивающая, и привлекающая. То есть никаких сладеньких сказок ни в одну сторону, ни в другую. Только тогда наше общество станет зрелым, серьезным и так далее. Но это как человек. Это как человек. Если не будет вот этого постоянного внутреннего самокритического и вообще вот этого рефлексии по поводу, что ты сделал, что ты сказал, почему и так далее, все, человеку конец. Это я по себе знаю. По себе знаю, что слишком мало этим
занимаюсь. Ну, интересно, кстати, вот насчет власовцев, я что-то вспомнил эпизод, тоже там связанный с Францией. Я встречался с дочерью Деникина, там, относительно недавно.
Да-да, известный человек.
Да, Марина Грей.
Да.
Она жила в Версале, прямо рядом с дворцом Версальским. Вот, я у нее там несколько раз был. Мне, что меня просто запомнилось из рассказа о ее отце, то, что она мне говорила, связанный с власовцами. Деникин жил на юге Франции. Ну, вся семья жила на юге Франции. То есть, в зоне...
Это Виши.
Виши, да. То есть, как бы не оккупированный.
Да, не оккупированный.
Не оккупированный. И она рассказывала, что как-то в дом постучали люди, и, значит, они вот были власовцы из власовской армии. Деникин, даже не разбираясь там, в какой ориентации они были, там власовцы были же разные, да? Вот. Он их не принял, он отказался с ними разговаривать. Это белый генерал, да, отвергнутый страной, и вообще... Я к чему это веду, что вообще, что война еще очень сильно, конечно, тогда и расколола, да, в частности, вот белую эмиграцию. Да,
там, ну, разумеется. Там, ну, разумеется. Была... Есть известность.
Многие, многие ждали освобождения от коммунизма через Германию, а многие сразу поняли, что это не освобождение, а новое порабощение.
Конечно. Но вы понимаете, какая штука? Действительно, война вызвала много ожиданий и иллюзий там и здесь. Вот еще две сцены к тому, что вы говорили о Деникине и Марине Грей. Я читал «Париж», опера, лето 45-го года. Иван Алексеевич Бунин с женой, с Верой Муромцевой, находится там. И там находится представитель советской военной миссии, ну, скажем, полковник, подполковник, молодой, блестящий, видимо, офицер. Иван Алексеевич подходит к нему и говорит, что я, по всей видимости, разговариваю там с офицером победоносной русской армии. Он говорит, а я, по-видимому, разговариваю с великим русским писателем. То есть, вот это вот восторг Бунина, что он увидел, это же почти царская форма, эти молодые лица. И вторая, из воспоминаний Мандельштам, «Надежды», что они в Ташкенте чуть не избавились. Они с Анной Андреевной Ахматовой возвращались и вдруг увидели впервые курсантов с погонами. И...
Они с этими ромбиками.
Да-да, и они сказали, что вот это декабристы идут, так сказать. То есть, вот такая вот... И потом она пишет, что вот среди них был будущий Солженицын и так далее. То есть, везде были эти ожидания. Вот эта вот великая победа русской армии победоносная. Как вот тогда русские войска в Париж вошли в 14-м году, сейчас в Берлин. Освободили. Конечно, после этого все это закончится. И вот это русское вернется. Не получилось. Не получилось. И все-таки, вы знаете, я вам должен сказать, если одним словом сказать, а вот что такое была Отечественная война, я думаю, что лучше всего сказала Анна Андреевна Ахматова. Мы знаем, что ныне лежит на весах. На весах лежала действительно судьба Родины. Сталин, Гитлер, нацизм, коммунизм. Принципиально важно, но принципиально важнее. Вот в самом основе это, видимо, вот при всех этих мифах, при всем при том, при всем, о чем мы говорили, и миллионы других гораздо более умных людей и так далее. Видимо, судьба страны лежала на весах. Иначе бы мы бы не спасли страну. Не сталинский режим, а именно вот народы Советского Союза. Не спасли бы. Вот что-то произошло. Я тут впадаю тоже в такое в мифотворчество и мифологию. Но есть события, которые невозможно таким вот холодно-рациональным умом проанализировать. Как какие-нибудь экономические реформы или там конституции.
А вот у меня такое, опять же, ощущение, не ощущение, но предположение, во всяком случае, существует. Что все-таки после образования антигитлеровской коалиции, да, даже когда она формально еще не была организована, не было ли все-таки уверенности, что рано или поздно все должно было закончиться победой?
Вы имеете в виду победой над
Гитлером?
Ну, я думаю, что...
Даже когда Гитлер стоял под Москвой.
И даже когда Гитлер... брал Волгу со Сталинградом.
Да, да.
Я думаю, что было и то,
что
и другое.
Конечный итог был понятен, в общем.
Я думаю, что после поражения под Москвой наиболее проницательные люди поняли, что, в общем, победа будет за нами, то есть над антигитлеровской коалицией. Но к этому надо было прийти, надо было работать. Но, видимо, худшая точка, так сказать, вот ужаса и конца всего, она, так сказать, прошла. Но, вы понимаете, если бы тогда люди, ведь есть известные слова Черчилля, что если они вторгнутся на Британские острова, мы будем бороться за каждый дом, за каждую улицу там, и так далее. Британцы ведь так и сражались.
Да, англичане, кстати, сражались действительно по-настоящему.
И в море, и, так сказать, в небе. Но и русские так сражались. Но и русские так. Ну, русские, опять же, я еще раз говорю, да, народы Советского Союза.
Как бы, что касается стороны нашей, то здесь вроде никаких сомнений нет ни у кого, да?
Нет, я понимаю.
А вот что касается англичан, там, французов, американцев, эти сволочи.
Я хочу ответить, на ваш вопрос уже становился как понятно. Да, конечно, многое становится понятно, когда заработал Ленд-Лиз, который действительно помог. Он не сыграл решающей роли, но он нам сильно помог.
Я думаю, что он сократил сроки войны.
Ну, конечно, и помог нам, и так далее. Но вот, хотя это ощущение мнение было, я так думаю, но вот без этой абсолютной упертости, да, ничего было бы невозможно. И, конечно, ну а с другой стороны, вот все это говорю, а потом чувствую в своих словах некоторую ложь. Потому что я вспоминаю то, что я читал у Виктора Петровича Астафьева, у Василия Быкова и так далее, и так далее. И то, что я слышал от отца, дедей, которые были простые люди, кстати, они были из деревни, так сказать, первое городское поколение, да, то, что я от них слышал, а они были люди простые, не с психологией интеллигентской, а психологией, скорее, простых таких деревенских мужиков, то есть такая довольно здоровая психология, да, не интеллигентская. Вот то, что я слышал, это, конечно, ужасно.
Это ужас.
Это ужас, это кровь, пот, это голод, это страх, смерть, понимаете? Вот этого забывать нельзя, и поэтому упаси Боже, чтобы что-нибудь такое было еще, да? Поэтому я так боюсь всяких фронтов и так далее.
Вы актуализировали тему. Ну да. У Астафьева вообще же есть страшно, вот это в письмах, это относительно недавно, они впервые их опубликовали, ну, где-то вот в этом, последние там лет 10, да, когда он там мясником Жукова называет, там, Сталина там тоже
и отзывает. И это правда. И ну и правда, там, слова Бродского в его стихотворении «Смерть Жукова» «Родину да, спасшему да, слух». Да. И Виктор Петрович прав, и Иосиф Александрович прав. Да. Вот вы говорите, как преподавать историю. Вот как-то совместить, поэтому профессия историка и преподавателя – это, так сказать, не легче, чем хирурга там какого-нибудь или там летчика, который вас везет.
В том-то все и дело, да, что я понимаю, что, наверное, это такая некая технологизация процесса, если хотите, да, создать единый учебник, выходит человек, который, значит, как это сейчас принято говорить, озвучивает то, что там написано, и к этому как бы свести преподавание истории. С другой стороны, у меня есть определенные сомнения, понимаете? Вот хорошо, вы правильно, конечно, безусловно, я с вами согласен, что история, это может быть, преподавание истории, это искусство, если хотите, да? Ну,
конечно,
если не искусство,
конечно.
Некое. Но способны ли это сделать, там, я не знаю, тысячи учителей истории, которые нужны по всей стране?
Нет, конечно, не способны. И вообще, это же не значит, что каждый врач, у нас там десятки тысяч врачей, Склифосовский или Пирогов, совсем нет. Также и с учителями, и также с учебниками. Ведь можно написать достаточно, ну, такой, что ли, правильный учебник для всех, но он будет настолько никому не нужен, что никто по нему учиться не станет. То есть учебник должен быть талантливым, ко всему прочему. Он должен привлекать, если угодно. Он должен завлекать, заманивать человека в знания истории. Но ведь не менее важно, что говорят в семье родители. Это очень важно. Что друзья говорят. Вот эта вот вся атмосфера, что интернет, что телевидение, что вообще, что радио, вот это вот все вместе. Один учебник, даже идеальный, ничего не решит.
Юрий Сергеевич, ну хорошо, там можно прислушиваться к тому, что говорят в семье, в интернете и так далее, и так далее, и даже к тому, что пишет журнал «Дилетант». Но в конечном итоге ты садишься и начинаешь писать ЕГЭ, где у тебя вполне определенные вопросы и определенные ответы правильные.
Это другая тема, это другая тема.
Нет, я, да, понимаете, да, конечно. То есть все равно человек не может с теми знаниями, которые он приобретает вне учебного процесса, прийти с ними в школу. Да?
Да.
Это как бы он где-то держит, как-то раньше у нас были фильмы на полке. Да?
Ну, да.
Вот эти знания на полке.
Должен вам сказать, что меня, как и многих историков, спрашивают вот, ваше отношение к учебнику, возможно ли и так далее, единый учебник. Я говорю, что, ребят, дело даже не в этом. Дело в том, что мы способны будем создать нужные для просвещения и образования тексты только тогда, когда в самом обществе будет более-менее согласие по поводу собственной истории, по поводу собственного прошлого. Более или менее.
В этом
а пока мы разорваны так, что одни белые, другие красные, Сталин, антисталин и так далее, ничего не получится. Ничего не получится. Никакого текста не получится. Склеить на одной странице, написать, что с одной стороны хорош Колчак, а с другой стороны Фрунзе, как это я читал в каком-то учебнике, это невозможно. Надо все-таки выбрать что-то. Красные были злом для России или благом? Это не отрицать того, что красные были изучать, и белые были изучать. Но все-таки, как мы к этому относимся? Как мы сегодняшние относимся? Как мы относимся к репрессиям Сталина? Что это так, так сказать, издержки по ходу дела, или это главное в этом режиме было? Борьба против собственного народа. Придется выбирать. Без выбора ничего не получится.
Ну вот, Юрий Сергеевич Пивоваров поставил перед нами всеми, перед вами, уважаемая аудитория, такие сложные вопросы. Вы задумайтесь над этим. А мы прервемся на неделю до следующей программы «Цена Победы». И благодарим Юрия Сергеевича за беседу. И с наступающим днем сострадания, вы сказали, да? 22 июня. Да, страдания. Это с наступающим не потому, что это праздник, а потому, что это памятный день. Спасибо. До встречи.
Спасибо.
Программа «Цена Победы».